Районы, кварталы.
Добрый день, дорогие друзья. Программа «Районы, кварталы» в прямом эфире, как всегда, на Эхе в 14.05 по четвергам. Меня зовут Артем Жаворонков, Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. Сегодня поговорим об охране памятников. В гостях у нас председатель Пермского краевого отделения Всероссийского центра охраны памятников истории и культуры Лев Валентинович Перескоков. Лев Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
Давно вы не были у нас в эфире.
Да-да.
Год, наверное, прошел с того момента, когда последний раз мы с вами общались на тему защиты памятников. Ну, нас в рамках программы «Районы, кварталы» в первую очередь интересуют памятники архитектуры. Какова сегодня ситуация, если бы вы говорили о бизнесе, могли бы сказать, на рынке, а тут, собственно, какова сегодня ситуация в отрасли?
Ну, работа идет, процесс идет, и я бы сказал, в общем и целом, если сравнивать ситуацию сегодняшнего дня с 15-летней давностью, 20-летней давностью, то сейчас сложилась определенная система, определенный порядок, вышли многие законодательные акты, на которые мы, естественно, ориентируемся. То есть, вот этот процесс, он определенный порядок принял, и это хорошо. Однако мы сейчас, я думаю, что взрослеем, мудреем, набираемся опыта и обретаем уже новые проблемы, естественно, потому что жизнь идет, и оказывается, в этой отрасли не все так просто и очевидно, и есть, скажем так, аспекты, грани, которые на сегодня остаются не состыкованные.
Например?
Например. Вот, казалось бы, владелец, а сейчас многие объекты историко-культурного наследия находятся в собственности, приватизированы, должен радоваться, что вот он в интересном историческом здании располагается или владеет им. Вот. Однако так происходит далеко не всегда. Почему? Потому что у владельца есть естественные собственные интересы, ради чего он или арендует, или приобрел собственность тот или иной объект. Допустим, он желает устроить там магазин, разместить, да? Вот. Или офисное помещение. Допустим, какие-то производственные площади. Ну, это
реже.
Бывает, но реже. Да, бывает, но реже. Вот, то есть у него свои интересы. У него, в общем-то, на первом плане нет задачи охранять этот объект, реставрировать, вернуть, да, первоначальный вид какой-то. Вот. То есть получается, что владельцу, почему-то так складывается пока на сегодня, владельцу какой-то дополнительный имидж вот, историческое здание не придает, к сожалению. Ко всему в придачу реставрация удовольствие дороже, чем просто ремонт.
При этом, я так думаю, что реставрация все-таки подразумевает возвращение к истокам, к первоначальному виду, а ремонт можно и сделать в угоду потребностям сегодняшнего дня.
Окна расширить, дверь разбомбить. Да, или наоборот, заложить кирпичом окна, сайдингом обшить, вот, подвесные потолки устроить. То есть, как говорят, нормальное современное помещение.
Евроремонт.
Сделать, да, вот, и все будут счастливы. Вот, то есть, отчасти это объяснимо, все-таки реставрация – это дорогое удовольствие. Затем, знаете, вот многие исторические здания, старинные здания, старые здания, они не соответствуют современным требованиям пожарной безопасности, санитарным требованиям, требованиям к офисным помещениям и прочее, прочее.
И часто переустройство в соответствии с современными требованиями невозможно.
Да, вот тут получается коллизия. Допустим, пожарные требуют одно, а требования охраны памятника, они гласят о другом. Вот, приходится какие-то компромиссы находить, естественно. То есть вот это очень серьезная и, я бы сказал, даже всероссийская проблема. Она в масштабах страны не урегулирована на сегодня. То есть она очень так четко сказывается у нас здесь, в Перми, в Пермском крае. Я бы отметил, что наиболее так логично, мягко проходят работы по реставрации.
Ну-ну-ну, продолжайте.
По реставрации культовых объектов.
Вы имеете в виду церкви, мечети?
Церкви, мечети. То есть они строились первоначально для этих целей. Допустим, в советское время использовались как-то по-иному, но сейчас вновь возвращены общинам и, в общем-то, восстанавливают прежнюю функцию. То есть там все нормально, правда, пожарные требования все равно существуют, независимо от функции. Приходится вот в церквях, к примеру, второй выход организовывать, если его не было. Вот, ну, там и ряд других моментов. Вот.
А что касается домов, особенно домов жилых, здесь...
Вот, да, эта проблема с жилыми домами, я просто вот визуально наблюдаю, скажем так, она, может быть, нигде не звучала, но чем дальше, тем чаще начинает звучать вот объекты культурного наследия, которые находятся в жилом фонде. Мы даже по рекомендации центра небольшой такой анализ провели. У нас на сегодня в Пермском крае порядка 60 объектов культурного наследия, которые в жилом фонде находятся, и на 90% они приватизированы. То есть по закону бремя ответственности и по содержанию несет собственник, естественно.
Ну, естественно, у собственников таких денег, тем более на реставрацию.
Да. И в организационном плане они тоже не готовы рассматривать такой вопрос, потому что, ну вот, многоквартирный дом, даже если два хозяина, да, бывает трудно договориться. Ладно, если один хозяин, как-то проще, а если два, более, там, 100 хозяев, к примеру, если объект на Комсомольском проспекте, вот, жилой дом есть, дом ученых, к примеру, mm-hmm. да, вот, прекрасный дом, прекрасная советская архитектура, ну...
А в рамках капитального ремонта этот дом никак нельзя?
Нет, это делается, безусловно, это делается, но есть элементы, которые относятся к сфере реставрации, допустим, лепнина, какие-то декоративные элементы. Вот. То есть я вот так немножко проанализировав, поверхностно, конечно, разделил все эти объекты на некоторые категории. Во-первых, их происхождение. Есть, которые здания сразу строились как жилые. Есть, которые были приспособлены в советское время вплоть из производственных помещений. Вот. Есть вот разные такие. Есть здания, которые, ну, я привел пример Дом ученых на Компросе, они сразу делались многоквартирные. А есть, допустим, купеческие здания, как в Перми, так и в Пермском крае, они были построены одним хозяином. Но произошла революция 17-го года, и все это приватизировалось.
Национализировалось.
И там поселили в каждой комнате по 3 семьи, к примеру. Вот, и все это осложнилось. Так, ну, возвращаемся к вопросу о содержании. Вот вопрос непростой. Конечно, если так критически посмотреть, я так допускаю, что можно было бы, ну вот, если уж понятно, что здание в той среде, в которой находится, так особой роли не играло, хотя оно имело основание для постановки на учет, вот, и находится в аварийном состоянии, и нужны большие средства, если оно, вот, допустим, деревянное, надо вплоть до фундамента все разбирать. Практически это будет новодел. У нас есть такие прецеденты, не только в Перми, и
в Пермском крае.
В Пермском крае тоже, да.
Но это если собственник имеет на это средства. Ну, нет, если денег, тогда что, сносить, терять эти памятники?
Вот, вот вопрос. Тогда я тоже так предлагаю посмотреть, на какой территории то или иное здание находится. Ну, допустим, город Пермь. Здесь муниципалитет достаточно солидный у нас, и я думаю, можно начать с ними диалоги об оказании какой-то помощи вот в этом вопросе.
Вот именно в реставрационных работах,
да,
прецедентов,
да,
не было, никто у нас не выходил из собственников вот таких небольших жилых зданий на администрацию с просьбой выделить деньги на реставрацию.
Ну, я думаю, что были такие прецеденты, но я не помню, чтобы они заканчивались каким-то позитивом.
К сожалению.
Пока что, да. А, допустим, сельский муниципалитет, да, у них по определению денег нет никаких. Вот я считаю, что, во-первых, надо эти все объекты, они на сегодня являются объектами культурного наследия регионального значения. Угу. Вот, их разделить. То есть, может быть, часть, особенно в крупных городах Пермского края, вынести в категорию муниципальных. Почему бы нет? Допустим, ну, если объект, он, скажем, не является градообразующим в каком-то крупном городе Пермского края, но достаточно интересный, чтобы его сохранить как объект культурного наследия. Вот, и мне кажется, было бы правильно вот, перенести груз ответственности на муниципалитеты.
Ну, а если у них нет денег, как быть?
Нет, я речь веду сейчас о крупных городах. Угу. Ну, какие-то деньги, я думаю, если они поставят цель, все-таки изыщут. Со стороны края, я думаю, можно... Вообще-то деньги отпускаются, деньги идут. И, кстати, у нас ведь есть еще небольшое количество федеральных памятников, но это самые-самые ценные.
А кто у нас входит в объект? Что входит в объект федеральных памятников? Ну, например, тут навскидку.
Ну, например, Спасо-Преображенский кафедральный собор. Пока еще здание Пермской художественной галереи.
Его будут реставрировать не за счет церкви, а за счет государства.
Ну, я думаю, тут будут какие-то совместные усилия. Угу. Нет, я просто привел вот пример. То есть у нас там около двух десятков по Пермскому краю наиболее ценных объектов, они находятся в категории федеральной категории памятников. Однако, знаете, получается так, что край выделяет на памятники больше средств, чем Москва на федеральные памятники. То есть по России у Москвы, думаю, памятников достаточно много, количество. Да, и далеко не всегда дело доходит до пермских объектов.
Мы прервемся, реклама на эхе.
Районы, кварталы.
Лев Валентинович Перескоков, председатель Пермского краевого отделения Всероссийского центра охраны памятников истории и культуры, сегодня в гостях в программе «Районный квартал». Меня по-прежнему Артем Жаворонков зовут, на всякий случай. По поводу денег мы тут заговорили. Часто бывает, ездишь в область, видишь в небольших городках, а то есть селах, просто какие-то уникальные объекты, кирпичные. Причем сегодня они находятся в таком убогом состоянии, что думаю, что все, мы, скорее всего, их потеряем. У нас ведь было много богатых людей до революции, которые могли строить себе особняки в каких-нибудь деревнях. Ну вот недавно был в Острожке, например, там несколько каменных домов, там замечательная церковь, которую сейчас вроде начали восстанавливать. Оханск проезжаешь мимо, тоже видишь огромное количество этих зданий, которые сегодня покрашены штукатуркой, побелены этой безобразной штукатуркой еще с советского времени. И понятно, что нужно пескоструить, нужно очищать, нужно реставрировать. Но программы у нас как таковой, ни федеральной, ни краевой, по реставрации памятников нет. Мы прошли только первый этап, мы только их все посчитали. А вот все ли?
Ну, в этом, по этому вопросу нет определенного ответа, потому что есть элемент субъективности. Вот стоит в селе хороший, интересный, симпатичный купеческий дом. Вот для Перми он, ну, с колокольни пермской, он ничего особенного. Угу. Таких в Перми много. А для того села это может быть один из очень немногих объектов старины и привлекательный объект, интересный объект. Так что вот тут относительная такая ценность. А ну, человек, скажем так, со стороны может сказать, ну, а что особенного, да, вот в этом доме?
Кирпичный домик.
Кирпичный дом, ну, купец построил, да и все.
Но ведь если не будет этого дома, с ним вместе пропадет такая историческая самоидентификация этого места. Ведь да, по дому можно узнать, верно, кто там жил, когда деревня была основана, и много чего еще.
Да. Вот я по этому поводу вспоминаю грустный эпизод в Курышиме лет 5 уже назад, давненько, сгорела церковь деревянная, конец 18 века. И вот ее не стало, понимаете, она организовывала всю среду вот этого поселения. И вот ее не стало, и среда распалась, она какая-то безликая, все остальное осталось, но церкви нет, вот главного нет. Не стало главного.
Восстановить ее уже невозможно, а даже если восстановишь, это будет новодел.
Ну, восстановить, я думаю, можно. Фотографии есть, и даже кое-что у меня есть. Это будет, конечно, новодел. Но, тем не менее, я думаю, можно качественное воссоздание осуществить. Но это дорогое удовольствие, опять же, к сожалению. Или известный дом Каменских в Суксуне сгорел тоже. Шикарный модерн.
Каменный был?
Он деревянный был.
А, деревянный?
Деревянный был, да.
Угу. Я вот помню, сгорел особняк Львовых в Пожве. Тоже в нем был детский сад какое-то время. Там удивительное просто сооружение было. Еще от Всеволожских эта территория к ним перешла.
Да,
ну, деревянные, понятно, их сложнее сохранить. Но с каменными-то ведь все проще. Строили тогда на века. Вот если посмотреть сегодня на оценку специалистов и на весь наш вот фонд, который составляет вот те самые 60 объектов культурного наследия.
Те, которые жилые.
Жилые, здания, да. Они в каком состоянии? Ведь в критическом,
пожалуй? Нет, не все, не все, далеко не все. Скажем так, вот в аварийном состоянии не больше 5.
Из 60?
Из 60, да.
Аварийное состояние, несмотря на статус, это следствие, там определенные процедуры. Людей выселяют, предоставляют им новое жилье, дом под снос. Получается,
ну,
так?
Процедура, людей надо выселить однозначно, чтобы не было опасности там гибели, там потери здоровья, еще что-то, угу, травмы.
А с домом-то что с этим будет, вот если оттуда уедут люди?
Ну, сносить нельзя, потому что он на учете находится. И вот наступает медленное окончательное угасание памятника.
Да. Потому что и восстановить дело не дешевое, и экономически для бизнесменов нецелесообразное. Остается только государство. Да. А у государства, как вы сказали, да в лице незважной
тут федерации. Я думаю, кстати, вот я похвастаюсь, ездил на праздничное мероприятие в Москву 2 недели назад. Общество охраны памятников истории и культуры исполнилось 50 лет в этом году.
Угу. Все общество в вашем лице поздравляем.
Спасибо. И попутно проходила конференция, второй день мероприятий, конференция как раз государственно-частного партнерства с общественными организациями. Есть по России, в столицах наших, неплохие примеры, когда такое партнерство давало результаты хорошие. Вот. То есть я к чему это вспомнил, так спонтанно получилось, что, наверное, тут надо решать эти проблемы всем миром. И владельцы, то есть расселить-то расселить, а тут же собственники.
Ну, им предоставляют новое жилье, все, вопрос для них условно закрыт. Дом этот повисает на балансе муниципалитета,
да, муниципалитета
или края, там, ну, в зависимости от того, в список объектов культурного наследия, кого входит этот самый дом.
Да. Вот, и я думаю, что вот краевое правительство могло бы помочь для начала по разработке, оказать помощь в разработке проектной документации. Потому что...
На реставрационные работы.
Да. Даже простой дом, вот знаете, такие элементарные вещи, вот конфигурация кровли. Угу. Вот если фальцевая кровля, ну, как правило, то профнастилом, конечно, покрывать нельзя. То есть вот масса таких нюансов, или стеклопакеты ставить, ну, тоже нельзя. Не было 100 лет назад стеклопакетов.
Естественно, вентиляция осуществлялась через...
Да.
Проемы,
наверное, да, и... щелочки.
Да. Но это может навредить зданию изнутри, ведь можно стилизовать эти стеклопакеты, сегодня они пускаются в любом цвете, но это необходимо в качестве вентиляции внутренних помещений.
Ну, кстати, мы, знаете, пошли на компромисс такой. Вот мы с вами недавно встречались в районе комплекса «Астра», угу. Там третий пассаж. Окна были 100 лет назад, естественно, деревянные. Как выяснилось, такие окна такого размера и высокого качества у нас в Пермском крае изготовить не могут. Ну, заказывать куда-то там в Петербург, в Париж, это тоже недешево. Поэтому... Вот пошли на компромисс, там металлопластик, но тонированный под дерево, и, в общем-то, не сразу заметишь, что это не дерево.
Ну, это редкие примеры подобного подхода, но все-таки у нас есть целый ряд объектов, которые либо вот уже отреставрированы, либо вот-вот на подходе, хотелось бы и их с вами обсудить, но давайте прервемся, сейчас федеральные новости на их.
Районы, кварталы.
Завершающая часть программы «Районы, кварталы» прямо сейчас в эфире на «Эхе Перми», 91,2 FM «Наша волна». Меня зовут Артем Жаворонков, Мария Вазуева сменила Александра Назарчука за звукорежиссерским пультом. В гостях у нас Лев Валентинович Перескоков, председатель Пермского краевого отделения Всероссийского центра охраны памятников истории и культуры. Мы с вами немного о проблемах, ну или много о проблемах, но мне хотелось бы по объектам. Что сейчас в работе, что у нас сдано, какие есть памятники, которые удалось сохранить, и это, например, может быть предметом гордости, в том числе и вас, как представителя Всероссийского центра. Вот я знаю, сейчас в работе, например, Пермь-1 у нас.
Ну, Пермь-1, да, в работе, но не у меня. Дело в том, что я экспертизой не занимался. Так, в начальной стадии обсуждения так принимал участие, но экспертизу не проводил. Я же вот закончить тему зданий, которые жилые, объекты культурного наследия. У нас все-таки есть немного, но есть положительные примеры. В частности, недавно мы закончили дом Серебренникова, это бывший владелец, когда-то еще до революции, в Илинском, поселке Илинском. Двухэтажный, деревянный причем, жилой дом, симпатичный, рубежа 19-20 века. Фирма «Рон» провела большую работу по исследованию, по изучению.
Он деревянный.
Он деревянный, да. И разработала проект реставрации. Я принимал участие в экспертизе этой документации. Очень положительный эффект получился. Так, в том смысле, что эта работа вот высокого профессионального уровня.
А за чей счет? Это государство оплачивало эти реставрационные работы? Или это частные? Там живут люди?
Вот. Ну, там жили люди, да. Там жили, сейчас расселен дом. Я, честно говоря, не помню, но проектные работы, по-моему, краевая администрация оплачивала. Работы, кто будет проводить, не скажу. И у нас так называемые архиерейские дома по набережной. Ну, кто там гулял последние годы, помнил, видел, что они в руинированном состоянии.
Это вот примыкающие как раз к нынешней галерее со стороны.
Да, если на галерею смотреть, то с левой стороны, да, они смотрели на Каму эти дома, и практически вот заново их пришлось воссоздавать, потому что ничего прежнего уже оставлять нельзя было. Но были проведены серьезные обмеры, и вот это такой вид реставрации, достаточно глубокий, тоже сейчас вот в работе идет, работы идут, и, в общем-то, в первоначальном виде эти здания появятся.
Вот спрашивают, я переадресую сразу вопрос нашего слушателя, говорят, что ну рано или поздно галерея все равно покинет здание собора, и зоопарк тоже переедет. Можно ли будет восстановить, собственно, погост на том месте, на котором он был? Это физически возможно сегодня? Восстановить надгробие на памятники?
Я думаю, в полной мере нет. Но частично, частично, и оставить какую-то территорию мемориального характера, я думаю, можно и нужно сделать.
Ну, до этого еще достаточно далеко. Что еще по краю у нас сейчас на повестке дня? Ну, вот это достаточно уникальный объект, про который вы говорили, деревянного зодчества. А если смотреть на каменное строительство, есть сегодня в проработке какие-то объекты интересные?
Ну, раз мы остановились вот сейчас на Пермской художественной галерее, это бывший Спасо-Преображенский собор, ну, с передачей церкви он вновь такое имя обретет. Мы уже практически год занимаемся экспертизой проектной документации по реставрации. То есть работы по разработке документации, по реставрации, ремонту, они идут. И сейчас должны уже начаться противоаварийные работы, потому что в некоторых там моментах выявлены серьезные проблемы. В частности, на третьем ярусе треснули колонны, колокольни. Вот. Сейчас, знаете, на самом серьезном уровне анализируем, как можно разрешить вот эту проблему. Ставить бандажи, ну, если из нержавейки, то штукатурка не ляжет. Если из черного металла, то через год выступит ржавчина. Сейчас вот неожиданный для меня, по крайней мере, вариант прорабатывается. Существует по нанотехнологии ткань сверхпрочная. И вот такой, ну, тканью обернуть, в общем, такой метод предлагается. В России уже есть несколько примеров, вот, и изучается, как ведет себя эта ткань на протяжении, там, нескольких лет, по крайней мере, можно посмотреть. Вот эта проблема. Затем паперти, которые по сторонам, северной и южной стороны, они совсем развалились. И если не принять вот срочных мер, ну, как и весь цоколь практически.
Их придется заново восстанавливать.
Да, да, да. Если срочных мер не принять, то просто эта проблема, она будет гораздо серьезнее там, на следующий год. Вот, и ну, мы с проектировщиками, там уже, может быть, и подрядчики есть, сразу уже надеемся, что в этом году какие-то противоаварийные мероприятия удастся выполнить в этой ситуации.
Такой, наверное, даже теоретический вопрос, потому что в массовом сознании слова реставрация, реконструкция, воссоздание, они практически идентичны. Хотя принципиально это абсолютно разный комплекс мероприятий с разной ценой и с разным конечным результатом. Реконструировать можно все что угодно, это значит переделать. Реставрация – это все-таки возвращение неизменного облика при строительстве, такого, который был придан тому или иному архитектурному памятнику при его возведении, но с определенными нюансами, соответствующими требованиям современного законодательства. Так вот, можно ли сегодня сказать, что у нас есть тенденция к тому, что одни понятия заменяют другим, и иногда реставрационные работы превращаются в реконструкцию? Я вот помню знаменитая эта история с бегемотом, где пристрой вроде бы внутри. Кстати, как вы к этой истории относитесь, вот с бегемотом на Сибирской?
Я, естественно, к подобным заведениям отрицательно отношусь.
Я имею в виду пристрой, да. Мы говорим только об архитектурной форме.
Да нет, какая там архитектура? Вообще, всякие пристройки к объектам культурного наследия – это большой вопрос, который должен прорабатываться серьезно.
Он должен быть закреплен законодательно или в каждом конкретном случае, в индивидуальном случае он должен прорабатываться?
В индивидуальном случае должен прорабатываться, потому что там есть охраняемая территория вокруг каждого памятника. Она может быть маленькая, она может быть вообще нулевая, скажем так, да, но она существует, и там же есть предметы охраны, то есть мы нарушаем предмет охраны с этой пристройкой или нет.
Но это не просто стена, предмет охраны – это обычно наличник резной, там, не знаю, входная группа или что-то в этом роде?
Ну, объемно-пространственное решение тоже предметом охраны часто является. То есть мы не можем мансардный этаж достроить или башенку какую-то добавить, так как облик, внешний объемный облик, он охраняется.
Сегодня, ну, опять же, если, наверное, все-таки отправиться за пределы города Перми и крупных городов, вот там пристальное внимание специалистов ведь не так остро, как в Перми.
Ослабевает, да, с удалением,
от центра Перми. Там есть какие-то проблемы сегодня? Или там действительно нет денег?
И нет проблем.
И нет проблем, да.
Единственная проблема – ветшание. Проблемы есть. Вот, ну, последние годы остро обсуждалась проблема сохранения памятников комплекса целого времен 20-30-х годов прошлого века, конструктивизма в Березниках, к примеру. В общем, есть там, нет, там очень острые проблемы, но, видите, их поднимать вот на чей счет переадресовывать вот эти проблемы, не совсем понятно, да. С культовыми, я сказал, объектами там полегче, там вот есть общий, можно сказать, на все объекты заказчик, это Пермская епархия, ну, если о православной церкви говорить. то там есть с кем общаться и обсуждать эти
проблемы. А Центр охраны памятников, КЦОП наш краевой, не может стать таким?
Некоторые средства выделяются, безусловно, ежегодно предусматриваются в краевом бюджете на региональные памятники, предусматриваются средства, но, к сожалению, они небольшие.
Их хватает для того, чтобы штаны поддержать, условно.
Да, немножко где-то что-то подлатать. Ну, вот я помню прошлые годы, там, даже последние десятилетия или даже более, в Чермозе вот проводились, но за счет бюджета работы, пусть они, скажем так, не экстра профессиональные в плане реставрации, но приведено несколько зданий в очень приличный вид, вот где в Чермозе музей располагается, там ротондочка есть у них и так далее.
Ну, дай-то бог, чтобы таких зданий у нас каждым годом становилось все больше и больше. Заканчиваем программу. Лев Валентинович Перескоков, председатель Пермского краевого отделения Всероссийского центра охраны памятников истории и культуры, был сегодня у нас в гостях. Спасибо, Лев Валентинович. До свидания.
До свидания, всего доброго.